В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Активисты отрицают обвинения в попытке захвата представительства президента Украины в Крыму. В Крым приехал министр транспорта России проверять ход строительства Керченского моста. Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что не боится возможных санкций из-за его выступления в Крыму. А сейчас подробнее. Активисты, которые организовали пикет под зданием представительства президента Украины в Крыму, находящиеся в Херсоне, отрицают обвинения в попытках захвата помещения. Об этом Крым Реалии заявил глава общественного совета по вопросам Крыма Изет Гданов, цитирую. «Представитель президента дала вашему изданию комментарий, что здание захвачено. Информацию, которая давала Попович, клевета». Конец цитаты. Как помощник народного депутата Украины, он подал запрос в Главное управление национальной полиции Херсонской области и получил ответ, где значится нарушение общественного порядка и захвата здания представительства в АРК не зафиксировано. Позже глава общественного совета обратился к правоохранителям с заявлением о привлечении главы представительства к ответственности за клевету. Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Наталья Попович заявила о попытках захвата помещения представительства со стороны агрессивно настроенных митингующих. Министр транспорта России Максим Соколов проверил строительство моста в Крыму. Об этом сообщили в информационном центре «Крымский мост». По словам российского министра, морская операция по перевозке и установке арок Крымского моста пройдет при минимальном ограничении судоходства в Керченском проливе. Единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит 3 суток. Сразу после завершения технологических операций канал будет открыт для прохода судов, добавил он. Как сообщили в инфоцентре, по плану фарватерные опоры будут готовы принять арки во второй половине августа этого года. О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма в марте 2014 года. Азиатская саранча в аннексированном Крыму практически уничтожена. С таким заявлением выступил крымский директор Россельхозцентра Андрей Алексеенко. Чиновник заверил, что сельхозугодия не пострадали, поскольку кормовая база насекомых – камыш, а саранча находилась в степях Крыма. Всего зона заселения насекомых-вредителей составила 1200 гектаров, сказал Алексеенко в комментарии для Крым Реалий. По его словам, было применено и наземное опрыскивание, и авиация. Он также отметил, что на полях саранчу не наблюдали, а в районах произраста камыша численность была выше экономического порога вредоносности. 14 июля сообщалось, что в Крыму возникла угроза массового нашествия азиатской перелетной саранчи. Очевидцы обнародовали видео с кадрами нашествия. Более детально об этой теме слушайте после выпуска новостей в эфире «Крым Реалии». Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил, что не боится возможного введения санкций в отношении своей персоны за выступление в Крыму. Кинодеятель вместе со своей фолк-рок-группой No Smoking Orchestra планирует выступить в Ялте 23 июля. Об этом он рассказал в интервью российскому изданию RT. Цитирую. «В жизни есть смысл, если у тебя есть свобода, если поступаешь так, как хочешь. В этой ситуации я бы, наверное, предпочел, чтобы под санкции подпадали те, кто выступает с концертом, скажем, в Нью-Йорке или, скорее, даже в Вашингтоне». Конец цитаты. В Ялте анонсирует единственный в аннексированном Крыму концерт сербского кинорежиссера и музыканта Эмира Кустурицы. Афиша мероприятия размещена на сайте Ялтинского концертного зала «Юбилейный», а также на сайте группы «Кустурица». После аннексии России Крыма и во время войны на Донбассе сербский кинорежиссер и двукратный лауреат Каннского кинофестиваля неоднократно поддерживал действия Кремля. Подконтрольные Кремлю власти Севастополя выдали более 1000 разрешений на перевозки легковым такси. Как сообщили в пресс-службе российского правительства города, стоимость разрешения на один легковой автомобиль составила 1500 рублей, или около 650 гривен. Срок его действия 5 лет, и на сегодняшний день местные власти проводят рейды, чтобы найти таксистов-нелегалов. Для водителей, зарегистрировавших свою деятельность, предусмотрены поощрительные меры, добавила пресс-служба. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, легкая облачность, температура воздуха днем до плюс 31 градуса, Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работает Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей в 9 часов.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. Доброе утро, Крым. Вы слушаете самое крымское в мире радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Напомню, что мы с вами в эфире каждое утро и каждый вечер с понедельника по пятницу. Утром это 8.35, а вечером 18.30. Нас можно слушать на средних волнах на частоте 549 кГц. В своем автомобиле найдите такой диапазон АМ. Это и означает средние волны. Но также нас можно слушать и в FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Ну и, конечно же, нас можно не только слушать, но и смотреть. Вот такое мы смотрибельное радио на нашем канале в YouTube. Канал наш называется «Крым Реалии», и каждое утро вот с 8.30 и до 10 часов утра мы с вами полтора часа. Звоните нам по бесплатному номеру телефона. Номер бесплатный, как я сказал уже, для крымчан. 8 800 10 06 926. Еще раз повторю. 8 800 10 06 926. Ну а для жителей других регионов Украины для вас другой номер телефона. 044 490 2905. Ну вот, пожалуй, все с вводными частями. А дальше будем говорить уже непосредственно по теме программы.
Крым в центре внимания.
И у нас действительно каждый день Крым в центре внимания, а сегодня мы поговорим вот о чем. Сегодня мы поговорим о зубастых, практически, я бы даже сказал, клыкастых и прочих вредителях, которые могут принести немало проблем для степного Крыма. Говорить будем о сельскохозяйственных вредителях и таком очень неприятном, ну, с точки зрения человека, как саранче. Их, вот эту самую саранчу, заметили на... Не на прошлой неделе, ее заметили в июне еще, в Северном Крыму. Но тогда не было этому уделено какого-то большого внимания. На сегодняшний момент саранча расплодилась на площади более 1000 гектаров. И все это происходит в Северном Крыму. Власти, представители властей, назначенных Москвой, говорят о том, что им удалось локализовать распространение саранчи. Вот так это или нет, и как это происходит на самом деле, насколько опасно саранча, и что делать, если с ней не бороться, не принимать никаких мер, к чему все это может привести в Крыму, мы и поговорим в течение следующих 23 минут. А для начала послушаем небольшую информационную справку, которую подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
Это все азиатская саранча. Вот, посмотрите. Живая еще. Это вот у нас в камышах вся сидит и ест.
Крымчане сообщают об угрозе массового нашествия азиатской перелетной саранчи. Проблему подтверждают и в подконтрольном Кремлю Крымском министерстве сельского хозяйства. Местные фермеры борются с нашествием насекомых самостоятельно. Об этом крымскому телеканалу «Милет» рассказал предприниматель Нариман Мансуров.
Все бригады, которые там у нас поле занимаются, охраняли как трактором, топтали, ездили по ним, жгли. Костры думали, от дыма отойдет. 1-2 гектара. Морковь было съедено буквально за 2 часа.
В нашествии вредителя пострадали Советский, Джанкойский и Красноперекопский районы. В течение ближайших дней на полуострове должны завершить работу по борьбе с саранчой. Об этом рассказал подконтрольный Кремлю директор крымского филиала Россельхозцентра Андрей Алексеенко.
Штаб принял решение о введении чрезвычайного ситуации по этому опасному вредителю. Будут выделены средства на борьбу. Насколько я знаю, химические препараты уже выделены. Остается вопрос с авиацией, потому что азиатская перелетная саранча на сегодняшний день в этих районах находится в труднодоступных местах. Наземной техникой там не зайдешь.
Саранча захватила более 1000 гектар по всему Крыму. Она поедает пшеницу, рожь, кукурузу, рис, картофель и другие овощи. Обычно распространена в Малой Азии, Северной Африке, Северном Китае, на Кавказе и на юге европейской части России. Это не первый случай массового нашествия саранчи на территории полуострова. Так, насекомые вредители уже захватывали Крым в 2008 и 2011 годах.
100 слов по теме.
Еще раз доброе утро, это радио Крым Реали, с вами Александр Янковский, и сегодня мы говорим вот про эту самую саранчу. Говорим мы о ней потому, что распространилась она на достаточно большой территории Северного Крыма, и многие фермеры боятся, что она может нанести существенный урон, существенный ущерб их урожаям. О том, что такое саранча, откуда она берется и какой ущерб от нее может быть, опасна ли она для обычного человека, мы будем говорить в нашей сегодняшней программе. Делать мы это будем с Григорием Поповым, кандидатом биологических наук, сотрудником Института зоологии Национальной академии наук Украины. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Григорий, ну вот, знаете, я про саранчу ничего вообще не знаю, кроме того, что вот писали раньше в популярной литературе и в каких-то, знаете, ужасных фильмах ужасов. Вообще, насколько опасна саранча для человека, не для сельхозугодий, а вот непосредственно для человека? Есть ли какая-то опасность от нее?
Ну, саранча на самом деле обычно на глаза современному человеку в каких-то развитых странах попадается крайне редко. То, что у нас называют саранчой, это обычно кузнечики, то есть очень дальние родственники саранчи, просто большого размера. И в нашей как бы коллективной памяти остались только ужасные какие-то последствия в нашей истории. Но саранча, она является постоянной проблемой в странах третьего мира, то есть это в первую очередь Африка. Вот, и время от времени дает вспышки своего размножения, численности и в Европе, в Азии, в Австралии, в других континентах.
А в чем опасность саранчи? То есть что из себя представляет опасность? Вот она может покусать человека? Простите за дилетантский вопрос, но вот самый простой вопрос.
Ну, покусать человека может и кошка, и ежик. То есть на самом деле для человека, как саранча, именно для человека, то есть она не опасна. То есть, конечно, она в первую очередь опасна тем, что она просто поедает те растения, которые человек выращивает. И если обычные там какие-то огородные вредители делают это в небольшом масштабе, и это не сказывается на нашем здоровье, там, экономике и так далее, то саранча, образуя огромнейшие стаи и периодически размножаясь, и еще к тому же перелетая многие сотни километров с места на место, она может уничтожить урожай сельскохозяйственных культур полностью. То есть настолько, что результатом является переселение народов или крах экономики. И есть определенные годы, она напрямую связана с своим размножением с периодическими изменениями климата, когда огромные стаи саранчи просто поднимаются в воздух и перелетают на те территории, где ее не видели уже много лет.
Григорий, а почему...
Абсолютно все растительное.
Скажите, пожалуйста, да, вот почему так получается, что вот эта саранча, которую много лет не видели, она вдруг потом как будто вот ниоткуда возникает и начинает перелетать и пожирать все на своем пути? Вот какие-то годы, даже в том числе и в Крыму, есть саранча, какие-то годы ее нет. Почему так происходит?
Ну, на самом деле, саранча никуда не девается, она существует постоянно, есть определенные очаги, есть международное общество энтомологов, которые изучают ее, специализируются на ней. Это очень большая проблема, и очень многие государства тратят на исследования саранчи многие миллионы долларов. Но, как я сказал уже, есть определенные очаги, причем эти очаги совсем недалеко от нас, то есть, например, саранча практически полностью уничтожена в Европе. То есть там очагов практически нет. А вот далее, на восток, там уже проблема. То есть самые большие очаги перелетной саранчи, это, то есть мы говорим на самом деле об азиатской или перелетной саранче, это той, которая в Крыму сейчас подала вспышку численности. Это, в первую очередь, Центральная Азия, это Прикаспий, это Предкавказье, это запад Краснодарского края. Также существует опасность возникновения очагов в дельтах больших рек. Скорее всего, в Крым она попала из близлежащего Краснодарского края России, где саранча накапливается годами или постепенно так тихонечко существует, не повышая численность, в устьях больших рек.
Да, но скажите, а как это возможно, как она могла попасть в Крым из Краснодарского края? Все-таки разделяет Керченский пролив, и там, ну, понятно, что не десятки километров, но достаточно приличное расстояние между Краснодарским краем и Крымом.
Да, и как я уже говорил, она способна преодолевать сотни километров, 300-400 километров для нее не вопрос. Почему она перелетает, самое главное? Дело в том, что ее излюбленные места обитания – это плавни, то есть огромнейшие пространства, заросшие тростником. Тростник – такое интересное растение, которое живет от устьев рек, которые впадают в Ледовитый океан, до устьев рек, которые впадают в Индийский океан. То есть мы все его хорошо знаем, часто называют его камышом, что неправильно. Это основное кормовое растение и место обитания для саранчи. Вообще она специализируется именно наша азиатская саранча перелетная, потому что их много видов, есть американские и так далее, на поедании злаков. Это может быть пырей, это может быть рожь или пшеница и так далее. Но, естественно, климат у нас имеет определенную динамику, то есть периодические явления, которые мы постоянно наблюдаем. Какой-то год более сухой, какой-то более влажный. Если эти плавни затапливаются очень сильно, то вспышек численности саранчи не происходит. Если происходит резкое иссушение, то саранча развивается очень сильно. Она в таком случае очень часто просто поедает все, что есть на ее малой родине. И в результате отсутствия пищи, это доказано учеными, это нехватка белка, саранча в первую очередь образует стадную форму. Это очень интересное насекомое, то есть, которое может быть одиночным, может быть стадным. Это стадная форма, благополучно значит, превращается во взрослое насекомое, которое обладает способностью летать, и начинает просто лететь в поисках корма. Причем эти стаи огромные. Если бы они были бы маленькими, этой проблемы большой бы не было. Но стаи могут быть длиной, например, 100-150 километров.
Одна стая может быть вот длиной 100-150 километров?
Да, но вот последний случай, который, причем очень страшный случай, мы про него совершенно ничего как бы не знаем из СМИ, потому что это произошло даже на нашем континенте. Это было в 2004 или 2005 году в Африке, когда была последняя, самая крупная вспышка саранчи в 21 веке, когда пострадали экономики нескольких государств. И количество экземпляров саранчи в самой большой стае достигало 70 миллиардов насекомых. То есть это огромнейшие тучи, которые известны еще из старых книг исторических, которые могут заслонять солнце и которые переносят насекомых, общий вес которых может достигать очень многих тысяч тонн.
Григорий, а скажите, ну вот хорошо, вот саранча что-то съела, да, вот на какой-то территории, она потом дальше распространяется, но они же не постоянно существуют, вот как, она же как-то саморегулируется, эта система, или нет?
Безусловно, саморегулируется, как и все в природе, но проблема в том, что если дать возможность ей саморегулироваться самой по себе, то она просто-напросто может уничтожить всю выращиваемую человеком растительность. То есть, несмотря на то, что она специализируется на злаках, она может есть все, что угодно. Она может объедать листву яблони, она может съесть арбузы, она может съесть ягодные культуры. То есть, когда ее много, когда у них хватка пищи, они переходят к полифагии, то есть к поеданию абсолютно всей растительности. Именно поэтому с ней необходимо бороться. Причем можно бороться вот с такими маленькими залетными, как в случае с Крымом, с Востока, небольшими группами саранчи, потому что, судя по сообщениям как бы людей, которые контролируют динамику численности, численность там еще небольшая. То есть это обычно несколько десятков экземпляров на квадратный метр. На самом деле это может достигать нескольких сотен. Mm-hmm. И обычно, когда она начинает распространяться в наших условиях, на Средней Африке, она распространяется на небольших каких-то участках, которые вполне можно, например, обработать чем-нибудь.
Да, кстати, по поводу обработки, по поводу борьбы с саранчой. Насколько вообще эффективны современные методы химического воздействия, химической защиты растения при борьбе с саранчой? Вот в Крыму, говорят, что распыляли определенные химикаты с помощью авиации. Вот такой метод борьбы с саранчой, он оправдан?
Да, вполне оправдан. Ну, проблема в защите растений и от саранчи, и от других вредителей, она в первую очередь не с тем, что нет эффективных методов, а с тем, что их неэффективно применяют. То есть это же очень достаточно сложная наука, где должна быть определенная профилактика, то есть должен быть мониторинг, то есть должны быть учеты постоянные. Если даже самый прекрасный препарат применять неправильно, неэффективно, не в то время, как положено, то есть слишком поздно, или не в той концентрации, неудачная погода и так далее. То есть эта проблема существует всегда. А разработаны давным-давно уже. И меры борьбы с саранчой, она успешно, например, как я уже говорил, подавлена в Европе.
То есть там нет даже новых очагов, и они не фиксируются, ну вот, чтобы где-то там она размножалась.
Там постоянно существуют, постоянно работают энтомологические службы, которые, безусловно, видят, что саранча есть, да, но при условии возникновения хотя бы минимального очага, вот он своевременно, то есть фиксируется, подавляется и так далее. А угроза существует всегда, то есть, потому что та же самая саранча, только одна азиатская саранча, она распространена от Европы до Австралии и Новой Зеландии.
Угу. Хорошо, Григорий, давайте так, вы сейчас, мы сделаем небольшую паузу, послушаем Андрея Федоренко, это старшего научного сотрудника Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины, о том, что вот саранча – всеядное насекомое, которое вредит всем культурам в ареале обитания.
Мнение.
Она многоядная. То есть вредители многоядные, которые, по сути, абсолютно для всех культур. Когда нет вспышек, она может быть где угодно, даже вот не на культурах там сельскохозяйственных, как говорю, там какие-то вот балки, леса, лесопосад, какие-то бросовые сады, она может там единично. Но когда вот идут вспышки популяции, она может быть абсолютно на всех культурах в зависимости от ситуации, да, там, куда залетела, что там в данный момент ей подходит по состоянию растения в этот период. То есть она может быть абсолютно везде.
Мнение. Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Напоминаю вам, что вы слушаете радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский. Мы работаем в прямом эфире. И слушайте нас ежедневно в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107 FM. Также смотрите наши прямые радиотрансляции на канале YouTube. И непосредственно можно это делать еще и в Фейсбуке на канале Крым Реалии. Тут нас смотрят и нас комментируют. Кстати, значит, вчера комментируют из Евпатории. Вчера мы бачили на 6 сонечко. Ну, не знаю, да, мы будем тоже проверять. И напоминаю нашим радиослушателям, что мы беседуем с Григорием Поповым, кандидатом биологических наук, сотрудником Института зоологии Национальной академии наук Украины, и беседуем о той проблеме, которая появилась на территории полуострова летом 2017 года. Это нашествие саранчи, которую зафиксировали на площади в несколько сотен гектар. Григорий, давайте так. Есть еще один очень интересный вопрос, который вот меня, например, интересует. Вот саранча, там, где она обитает, и потом она перемещается, она вот в тех же самых местах, она появится в следующем году? Она там, я не знаю, отложила яйца, личинки или еще что-то?
Очень хороший вопрос. Дело в том, что как раз вот конец июля – это время, когда взрослая саранча, уже, которая перелетела, уже что-то съела, у нее уже созрели яйца у самок, она как раз приступает к откладке яиц. У нее откладываются самкой такие специальные маленькие как бы коробочки, которые называются кубышки. И то есть обеспокоенность крымчан, аграриев крымских по поводу саранчи, ну, это совершенно понятно, поскольку если сейчас эту вспышку не подавить, то благополучно они получат определенный запас саранчи, такую запасную саранчу, которая будет спокойно покоиться в почве до следующего года. И тут уже требуется не просто химическая обработка, а уже мероприятия по вспашке там глубокой и так далее.
Угу. Ну, это более как бы радикальные методы воздействия. И, в принципе, это сейчас сделать невозможно, потому что там есть что-то растет на этом участке, да, тут химикатами уже просто сейчас не обойдешься, а вспахать, опять-таки, ну, поле, на котором растет, не знаю, подсолнечник или злаковые какие-то культуры, то это просто сейчас невозможно.
Конечно.
Угу. Хорошо, скажите, вот давайте еще, если не говорить просто, кстати, вы сказали в первом, самого, то, с чего вы начинали, говорили о том, что в принципе вот такая миграция саранчи, она возникает, когда не бывает осадков и когда вот саранча съедает, ну все, то есть получается, что жаркий засушливый год, это практически всегда можно ждать саранчи вот в степных районах.
В целом, да. То есть, ну, все-таки главное, особенно саранчи, то, что любые погодные какие-то изменения текущего года, то есть, как бы у нас есть климат, да, и есть погода. Погода – это вот то, что вот сейчас происходит. Вот, она очень сильно может меняться. И даже при совершенно одинаковом климате погода каждый год может быть разная в разные сезоны. Например, вспышка саранчи в 2004 или 2005 году в Африке, причиной ее было... одновременная активизация нескольких очагов на западе и в центре Африки. И при этом прошел аномальный для этих регионов двухдневный дождь, который привел просто к массовому размножению. Если бы этого дождя не было бы, тогда саранча просто бы спокойно бы затухла в своих маленьких очагах, и не нужно было тратить, тому было потрачено полмиллиарда долларов только на мероприятия по борьбе. А общий ущерб составил 2,5 миллиарда долларов потери сельхозкультур.
Да, прилично.
Это могут быть любые аномальные погодные условия. Вернее, они нам кажутся аномальными. На самом деле вспышки размножения саранчи, они, с одной стороны, абсолютно природные, поскольку в природе все взаимосвязано, при этом обладают какой-то такой колебательной динамикой. А с другой стороны, распространению саранчи способствует огромные площади, на которых возделывают зерновые, которые позволяют саранче просто-напросто питаться. То есть мы возделываем пищу для нее. Если мы не будем с ней бороться, то нам благодарность будет есть то, что мы выращиваем.
Понятно. Но она, собственно говоря, она, наверное, так предполагает и думает, что это не для человека, не для себя выращивает, а для нее. Ну, во всяком случае, не знает о существовании человека. Кстати, вот как определить, Григорий, как определить, что перед нами саранча, а не кузнечик, например? Ну, для обывателя. Есть какие-то советы, как можно это...
Ну, да. Это очень легко. Просто посмотреть на, во-первых, на размер. Хотя саранча, это, кроме того, что это название вполне определенного насекомого, это род лакуста, латинское название, это на самом деле несколько видов, когда мы говорим о саранче как о нарицательном понятии, то есть это комплекс видов таких, в кавычках, кузнечиков, вот, которые вредят. Но саранчу очень легко узнать, это очень... большое насекомое, обычно где-то размером со спичный коробок, у которого короткие усики. На это очень часто не обращают внимания, очень часто саранчу путают с кузнечиками. Кузнечики – это их дальние родственники, у которых очень длинные усики, как правило, длиннее тела. Вот рог позади насекомого никакого отношения к видовой принадлежности как бы не имеет. Очень часто больших кузнечиков зеленых со страшным рогом сзади называют саранчу. Это всего лишь этот рог является яйцекладом у самок, никакого отношения не имеет к вредоносности какой-то.
Ну и пугаться кузнечиков нам, по крайней мере, нет причины.
Ну, дело в том, что кузнечики распространены тоже очень широко, некоторые из них так тихонечко вредят понемногу. Вот, но у саранчи очень характерны короткие усики. Они намного короче, чем длина тела саранчи, примерно размером с ее голову.
Понятно.
Кроме того, она довольно крупная, и обычно она действительно встречается небольшими или большими стаями.
Спасибо. Это был Григорий Попов, кандидат биологических наук, сотрудник Института зоологии Национальной академии наук Украины. Сегодня, напомню, мы говорили о распространении, о выявлении вот саранчи на нескольких сотнях гектаров в северном и северо-восточном Крыму, а также методах борьбы с этим... с этим явлением природным, да, вот с этими живыми существами, которые, которые могут предполагать, что вот те самые злаковые культуры, которые засеяны, в том числе и Северный Крым, они засеяны непосредственно для них. Это как раз для них питательная среда. Это радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами. Мы продолжим после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Курортный сбор изменит Крым к лучшему, заявил Константинов. В курортных регионах полуострова местные власти не могут справиться с дороговизной продуктов. И запрос о шенгенских визах для крымчан направлен к главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини. А сейчас подробнее. Спикер подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что после введения курортного сбора Крым получит финансовые ресурсы, которые изменят многое в лучшую сторону. Как написал Константинов на своей странице в Фейсбуке, местные власти мечтали о таком сборе много лет. По мнению чиновника, каждый муниципалитет сможет разрабатывать программы социально-экономического развития своего региона с учетом этого источника доходов. Константинов считает, что суммы, которые будут поступать в бюджеты муниципалитетов, позволят заняться организацией парковок, ремонтом дорог и развитием пляжной инфраструктуры. По его словам, крымские муниципалитеты смогут получить за год около 16 миллиардов рублей или около 268 миллионов долларов. Госдума России 14 июля приняла во втором чтении законопроект о проведении эксперимента по курортному сбору для туристов в аннексированном Крыму. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на южном берегу Крыма цены на овощи завышены в 3 раза. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, в ближайшее время начнется проверка, а также будет налажена система по устранению стихийной торговли в городах и районах Крыма. Аксенов отметил, что по уровню наценок лидирует южный берег Крыма. В частности, его возмутила стоимость килограмма помидоров, который сейчас составляет 200-300 рублей или 85 гривен за 1 килограмм. Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев назвал высокие цены на продукты в Крыму и Севастополе следствием картельного сговора торговых сетей. Местные власти объясняют это рядом объективных причин, среди которых отсутствие прямого транспортного сообщения с соседней Россией и сезонные факторы. Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом направила главе дипломатии ЕС Федерике Могерини запрос с вопросом о том, каким образом жители Крыма могут получить шенгенские визы. По его словам, более 90% крымчан получили российское гражданство после аннексии полуострова 2014 года, и теперь большинство людей на полуострове больше не имеет действующих украинских паспортов. Тоом попросила главу европейской дипломатии ответить, можно ли в посольствах в Москве или Киеве получить шенгенскую визу, выданный в Крыму российский паспорт. И есть ли исключения по гуманитарным соображениям? Она также спросила, планируется ли пересмотр политики выдачи шенгенских виз жителям Крыма. Ответа на запрос Яна Тоом ожидает к октябрю. Крымско-татарские активисты накануне посетили родителей похищенного члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. В понедельник ему исполнилось 32 года. Об этом Крым Реалии сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк. Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая прошлого года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус. После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России следкоме Крыма утверждают, что массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет. Возрожденный на материковой части Украины крымский футбольный клуб «Таврия» выполняет поставленную задачу дойти до премьер-лиги. Такое мнение после победы в первом матче второй профессиональной лиги Украины выразил в комментарии «Крымреалии» тренер клуба Сергей Шевченко. Он также добавил, что футболисты «Таврии» в первом матче волновались, поскольку для некоторых это первый профессиональный опыт на стадионе такого уровня. Футбольный комментатор высоко оценил игру «Таврии» с николаевским клубом.
Відбув м'яч. Небезпечна гра. Ми бачимо, що продовжується у нас дуель. Чаус, який вже висить на попередженні. Класний прорив. Ближній кут. І другий м'яч вітає ворота. Олексій Майбороди. 2-0. Дмитро Жиганов реалізує.
Следующий матч футбольного клуба «Таврия» пройдет на домашнем стадионе. Временно играет в Новой Каховке 22 июля с командой «Ингулец-2». Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, легкая облачность, температура воздуха днем составит плюс 31 градус. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работает Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Напоминаю, что мы каждое утро и каждый вечер с вами 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне 107. Также смотрите наши программы на канале YouTube и, ну, наш канал там называется «Крым Реалии». Кстати, можете делать это прямо сейчас, оставлять там свои комментарии. Тут, знаете, такая очень серьезная баталия между зрителями развернулась. Правда, абсолютно она далеко уже ушла от темы предыдущей получасовки, но тем не менее это интересно. Но еще есть у нас возможность смотреть наши программы непосредственно в Фейсбуке. Я вот, кстати, прямо сейчас читаю ваши комментарии под прямой трансляции нашей программы в Фейсбук. Например, Светлана Бонд передает нам привет из здания. И вам, Светлана, привет тоже от всех наших слушателей и нашей всей команды, которая работает над программой «Крым Реали». Итак, о чем мы будем говорить вот непосредственно в этой программе, узнаете прямо сейчас.
Тема дня.
А тема дня у нас такая. Значит, в Крыму после победы над организованным туристом, можно так выразиться, решили заняться туристом неорганизованным и создать все возможные линии, возможные условия для того, чтобы человек надолго запомнил отдых, что называется, дикарем. Например, значит, в Крыму решили ввести существенное ограничение на посещение пеших туристов самых разных мест, куда раньше они могли пройти абсолютно бесплатно. Также ввели ограничения для стоянки автомобилей в 500-метровой зоне около моря. Если ты там остановишься, то вот сейчас там уже есть такие даже информирующие таблицы, где написано, что если стоянка, в общем, в 500-метровой зоне от берега моря не на асфальте, означает штраф в 3000 и больше рублей. О том, как в Крыму подготовились к встрече дикого туриста, почему ему не рады на полуострове, об этом мы будем говорить в нашей сегодняшней программе, но после того, как послушаем небольшую информационную справку, подготовленную моими коллегами.
Репортаж.
Воду только выгрузить, у нас 3 баклажки, дети.
Парковать авто не ближе, чем 500 метров от моря и только на площадках с твердым покрытием. Это новые требования российских властей Крыма. Лисья бухта, пляжи Тарханкутского полуострова, побережье вдоль западного и восточного Крыма. Изменения также затронули и популярное место среди диких туристов – Тихую бухту. Здесь поставили шлагбаум, за который автомобили заезжать не могут. Об этом рассказал охранник территории.
Бесплатно могут проезжать сотрудники полиции, скорой помощи. Иногда уже в редких исключениях бывает, если смотрим, там инвалид или ребенок маленький, там можем пропустить, и то не стоять там, а выгрузиться и обратно выехать.
Диким туристам ограничения не нравятся, ведь им приходится бегать за своими вещами в машину, которая теперь стоит далеко от палатки. Ни охрана территории, ни власти полуострова ответственности за авто не несут, жалуются отдыхающие.
Не нравится то, что машины наши не стоят за шлагбаумом. Неудобно, телефон не зарядить, как бы неудобства такие, что там всякие вещи, знаете, там в машине. Приходится ходить на это, на шлагбаум. Там. Первый год, когда вот машины наши здесь не с нами ночуют, знаете, они говорят, что они ответственности за это не несут.
Мы очень любим Крым, очень, но сейчас здесь сложно. Уговариваешь, вот это унижаешься, пропустите, мы выгрузим.
Многие пляжи Крыма находятся в уникальных природных зонах, и их надо охранять, объясняют свою позицию российские власти полуострова. Нарушители обещают наказывать, штраф от 3000 рублей.
Репортаж. Но, в общем, штраф от 3000 рублей, если ваш автомобиль будет, если ваш автомобиль обнаружат не на асфальте и в зоне ближе, чем 500 метров от берега моря. Итак, почему же такое отношение к диким туристам на территории аннексированного полуострова Крым? Мы будем разбираться в сегодняшней программе. Делать это будем с Владимиром Царуком, директором общественной организации «Центр развития туризма». Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Владимир, ну вот мне, как крымчанин, очень интересно понять логику. С одной стороны, есть вот заявление от тех назначенных Москвой властей Крыма о том, что большинство туристов в Крым, в Крыму остановились в частном секторе. С другой стороны, они говорят, что не хватает объектов, официальных объектов размещения гостиниц. А с третьей стороны, вводятся дополнительные ограничения для тех людей, которые просто приезжают, что называется, дикарем и останавливаются с палатками. На ваш взгляд, вот вся вот эта политика, на что она направлена? Я не могу просто понять логику, куда хотят загнать туристов.
Ну, логику здесь сложно понять. Я думаю, каждая власть, она пытается заработать побольше денег в бюджет, поэтому различными путями пытаются во время сезона, естественно, увеличить доходы в бюджет. А как это делается, это уже второй вариант. Но давайте будем смотреть, как зачем выдумывать велосипед, если уже он давно уже вынайден. И то, что есть в Европе с курортами, которые находятся возле моря, то есть как бы там для всех понятно и просто. То есть ситуация. Например, в той же Хорватии там очень много индивидуальных туристов, которые приезжают на своих машинах, на кемперах, и для них построены специальные городки, где на природе есть все условия. То есть и стоянка для автомашин, и подход к морю, то есть возможность для купания и загорания, и, естественно, где остановиться с палатками.
Владимир, скажите, вот эти туристы, которые приезжают с палатками, их рассматривают, как, знаете, как конкурентов, вот эти кемпинги, их рассматривают ли как конкурентов для звездочных отелей?
Вы понимаете, это разные виды туризма, разный клиент. Те, которые приезжают на своих машинах, на кемперах, они все-таки поменьше тратят денег, и они приезжают за другими, за впечатлением и общением между собой, то есть у них свои сообщества есть, и их достаточно много, если брать по Европе.
Я, кстати, вот прочитал, что свыше 9000 официальных только кемпингов в этой сети европейской, там 9000 с чем-то даже. А те, которые, говорите, вы приезжают, люди, которые вот, ну, просто в отели, пансионаты приезжают, они за другим чем-то приезжают?
Это люди, которые приезжают за комфортом, за экскурсиями, это в основном семьи с детьми, это какие-то люди уже старшего возраста, те, которые хотят более спокойного отдыха. Они, естественно, больше тратят на отдых, потому что отели стоят подороже. Но для местной власти и те, и другие важны, потому что и те, и другие дают, финансируют местные бюджеты. А в первую очередь в Европе прошла уже давно децентрализация, и эти деньги, которые туристы оставляют, они оставляют именно на местных курортах. Дальше курорты через эти деньги развиваются. Mm-hmm. Поэтому там не делается какое-то разграничение. Приехал ты на велосипеде, или ты приехал на супер дорогой машине, или ты остановился в пятизвездочном отеле. Более того, там отели, например, в Хорватии, не имеют своих пляжей. То есть там пляжи все общественные. И даже пятизвездочные отели, они вынуждены для своих туристов именно возле отеля, но делать какие-то лаунжи, зоны и так дальше. На пляже там просто выносятся лежаки, и все, которые хотят, могут разместиться.
Угу, понятно. А, Владимир, еще, значит, напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы говорим о том, какими способами ограничивают диких туристов, ну вот так вот их называют, да, у нас, дикие туристы, тех людей, которые не едут в пансионат или санаторий, а просто идут или едут с палатками на берег моря и останавливаются либо в кемпинге, либо просто вот сами там, где им нравится. И говорим мы об этом с Владимиром Цыруком, директором общественной организации «Центр развития туризма». У меня есть небольшая статистика. Вот на данный момент, в 2017 году, я посмотрел на сайте Министерства курортов Республики Крым, это вот российская организация, они опубликовали перечень кемпингов Крыма, где могут остановиться туристы. Их всего 9 официально зарегистрированных таких кемпингов, а в 2014 году, ну, 2013-м их было 37. А, Владимир, как вы думаете, с чем это связано? Почему произошло такое значительное уменьшение количества кемпингов, в которых могут останавливаться автотуристы?
Ну, здесь сложно что-то сказать. Дело в том, что программа по развитию кемпингов, к сожалению, очень слабо идет, развивается. Наверное, ввиду того, что все-таки есть упор на большую доходность от туристов. Естественно, те люди, которые останавливаются в отелях или в санаториях, естественно, с них больше налогов, потому что они платят эти средства размещения, налоги, и инфраструктура и все остальное получают деньги. Те же туристы, которые приезжают, ну, дикарем, грубо говоря, естественно, как бы практически они ничего не платят, да, то есть, ну, все-таки меньше. А при Советском Союзе понятно, что на это смотрели сквозь пальцы, потому что надо было хоть как-то оздоровить людей, которые не имели достаточно денег и не имели возможности, главное, поехать на отдых за границу. Поэтому и места никто не перезагораживал шлагбаумами и так дальше. Вот. Дело в том, что в Европе есть, если брать Польшу, например, есть определенные места, которые маркированы, которые для туристов, и туристы, которые едут куда-то в путешествие, они видят, где можно остановиться, где есть душ, туалет и какие-то элементарные вещи для санитарии, где есть ресторан или кафе, где возможно покушать. Вот такая система, она вся есть, ее можно видеть в интернете и в открытом доступе.
Понятно, Владимир, вот скажите, пожалуйста, вот те места, где, ну, условно, располагаются такие кемпинги, например, в Крыму, вот я так прекрасно помню даже еще, знаете, в 70-е, 80-е годы практически все побережье от САК и до Евпатории, оно было занято как раз вот этими самыми автокемпингами. То есть люди, где выезжали, остановились с палатками, ну и так далее, и отдыхали. Получается, что там просто-напросто невыгодно строить большие круглогодичные пансионаты, потому что люди не приедут и не привезут свои деньги, а достаточно серьезные капитальные вложения. Или в чем-то другая причина вот того, что вот так развивался этот самый дикий туризм, если его можно так назвать.
о том, что это все выгодно. И слава богу, что еще остались в Крыму незастроенные побережья, которые есть смысл развивать. Вопрос в инвестициях, в деньгах, которых всегда не хватало. Поэтому и территория, скажем, там Ленинского района, или там вы говорите, где вот Сагды и Евпатории, естественно, она не была освоена, потому что большие проекты, они требуют больших инвестиций. К сожалению, эти инвестиции просто так не приходят. Поэтому нужно не только, не только привлекательность территории, но и содействие местной власти. Если в Грузии, например, отдали побережье в Батуми под строительство больших отелей за $1 с тем, чтобы это были 5-звездочные отели, и у них был определенный уровень сервиса, то там сейчас порядка 8 мировых брендов пришли, и побережье быстренько застроили именно там, где оно, были площадки. В Крыму другая история. К сожалению, в наш период украинский там не было инвестиций. То есть, было желание власти что-то делать, но не было денег. То же самое сейчас.
Есть еще у меня такая информация, например, автокемпинг «Прибрежный». Когда мы говорим о том, что сейчас, допустим, это доступный отдых, просто с палаткой на берегу моря, тут, есть много вопросов, потому что просто приведу расценки. Стоимость стоянки автомобиля 580 рублей в сутки. Автокемпинг «Прибрежный», взята информация на сайте. И плюс 280 рублей с каждого человека. Правда, дети до 5 лет бесплатно, до 12 лет скидка 30%. И это без питания. Это просто, если вы приедете туда со своим автомобилем и поставите свою палатку. Если у вас, получается, семья 4 человека, то это в день уже больше 1500 рублей. Это просто за место на площадке. Это без завтрака, обеда и ужина, которые обойдутся еще в 1500 рублей с человека. То есть сумма получается приличная. О том, насколько влияет вот такой дикий турист на природу Крыма, почему его не любят, этого самого туриста, который останавливается в пансионатах и санаториях, да и вообще любят ли туристов в Крыму, об этом дальше в программе мы поговорим с Маргаритой Литвиненко, крымским экологом. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно ли говорить о том, что туристы негативно влияют на природу? Вот эти самые туристы, которые останавливаются с палатками на берегу моря или в лесу?
Да, можно об этом говорить, но можно говорить и о том, что сейчас пошла волна такого дикого туриста. Если раньше туристы были более воспитанные, но раньше больше шли украинские, конечно, туристы, то теперь идут такие, которые знают и думают, что за ними нужно убирать, что за ними будет ходить какой-то уборщик, в том числе и по побережью. Вот это опасно. Мусор – это просто беда современного туризма, дикого, особенно в тех местах, где дикие пляжи.
Маргарита, скажите, как вы думаете, нужно ли ограничивать посещение заповедных территорий? И если нужно, то почему тогда за деньги можно?
Нет, по закону, конечно, ограничивать посещение заповедных территорий нельзя, кроме особо охраняемых территорий. Но в районе Севастополя, например, заповедников нет, есть только заказники. Там вообще нельзя ограничивать посещение, там можно только ограничивать хозяйственную деятельность, наносящую вред. В Крыму, конечно, есть. Насколько мне известно, даже крымский заповедник сейчас открыли доступ свободный. Но ограничивать посещение некоторых мест, чисто по-человечески надо было бы, потому что настолько дикое отношение у тех нынешних туристов, которые приезжают к природе, и они оставляют там мусор, что эти патрули, которые сейчас будут ходить, возможно, они ограничить. Хотя, с точки зрения конституционных прав граждан, это незаконно. Ограничивать им доступ к природным ресурсам. Всем известна, например, история с этим большим забором резервации. Да, у нас в Урочи Казан, там недалеко от Батилимана. Там поставили забор, и якобы для того, чтобы сделать такой вольер для животных. То есть фактически это пресечение доступа людей к природным ресурсам. Хотя наш техприроднадзор считает, что все законно, все нормально, и есть разрешительные документы.
А Маргарита, а ваша оценка вот этому новому запрету подъезда к заезду в 500-метровую зону от моря, то, что нельзя останавливаться, если там, если ближе стоянка, это чем 500 метров от моря, и там нет асфальта. Как вы думаете, каким-то образом это скажется на возможностях крымчан отдыхать?
Вот вы произнесли ключевое слово, если нет асфальта.
Да.
Если это дикое место, то туда подъезжать нельзя. Но во многие дикие места, честно говоря, и подъехать-то трудно на машине, потому что там скалы или возле моря. А если там есть асфальт, то есть если на берегу моря находится какой-нибудь кемпинг или находится дом отдыха или еще что-то, и там мало того, что там есть асфальт, там еще и моют машины, там еще и выбрасывают канализацию неочищенную, например, как в Ласпе, в Ательмане, там еще и мусор создают, и этот мусор уносят в море, то все это нормально, все это законно. Это абсолютно дикая ситуация, которая не поддается разрешению сейчас ни в правовом поле, ни в человеческом, ни в хозяйственных отношениях. Потому что если машина и дома стоят, и мусор, и канализация, это все законно, нормально. И вроде как соответствует Водному кодексу и Конституции, и природоохранному законодательству. А если человек подъехал на своей машине ближе, чем 500 метров к берегу речки, если нет там асфальта, или к берегу моря, то это незаконно, и он получит огромный штраф.
Да.
То есть это такой диссонанс, который вообще с человеческой точки зрения, с логической, необъясним.
Спасибо. Это Маргарита Литвиненко, телефоном «Крымский эколог», была в студии радио «Крым Реалии». А я напоминаю, что мы продолжаем обсуждать, к чему же, вот чего же хотят эти самые крымские власти, назначенные Кремлем, получить от дикого туриста, вот от людей, которые просто хотят, может быть, общаться с природой, которые хотят выезжать на море и отдыхать там, где им это нравится, соблюдая определенные правила. Почему его так не любят? И вот в чем, кстати, интерес, может быть, местных жителей в приеме таких туристов, которые отдыхают в палатках на берегу моря? А об этом далее в программе «Крым Реалии» будем говорить с Владимиром Царуком, директором общественной организации «Центр развития туризма». Владимир, вы с нами, да?
Да.
Владимир, ну вот в чем может быть интерес, в чем может быть заработок местных жителей на таких людях, которые приезжают и отдыхают с палатками?
Дело в том, что вряд ли здесь особо есть интерес местных жителей. Дело в том, что, скорее всего, чтобы пополнить местный бюджет, все-таки диких туристов хотят загнать в более цивилизованные, более дорогие мини-отели или пансионаты, где им придется платить еще больше, чем те цены, которые вы называли в кемпингах. И вопрос в том, чтобы, если бы этих кемпингов было не 5-10, да, на все побережье, а было, например, 30-50, то, соответственно, была бы между ними конкуренция, и цены были бы совсем другие. Но поскольку этих кемпингов очень мало, то и они цену ставят ту, которую они хотят. Поэтому, естественно, такая тенденция, она присутствует. Поскольку Крым мы знаем, сейчас дотационный регион, и достаточно большие деньги тратятся на экономику, на социалку и так далее, то понятно, что курортная сфера должна зарабатывать, тем более, что мы знаем, какие есть преимущества в Крыму в части оздоровления. Поэтому, естественно, и ставится задача, что из каждого туриста определенное количество все-таки в бюджет должен получить. А если просто турист приезжает на всем своем, то это копейки, которые никому не интересны.
Но интересно другое. Получается так, что наши коллеги выяснили, например, что во сколько обойдется отдых в Крыму в день с палаткой, и оказалось, что семье с двумя детьми разовая вылазка на природу обойдется приблизительно в 2-3 тысячи рублей. Это разовая, имеется в виду, там, с одной ночевкой. То есть суммы очень, очень приличные. Получается, даже если это просто так называемый дикий отдых и без того, чтобы останавливаться остановиться где-то в каком-то пансионате или отеле. Владимир, и еще на самом деле очень, мне так кажется, это важный вопрос. Если говорить все-таки про мировые тенденции, во всем мире тоже так же сокращается количество кемпингов и количество диких туристов, как в Крыму, или там совсем по-другому?
Там другая культура. Дело в том, что у каждого человека есть выбор. Есть те люди, которым интересно путешествовать на своем транспорте, на машине, и покупают большие трейлеры, которыми ездят со всей семьей, и там же готовят еду и так далее. Это, как я говорил, целое сообщество. Вот для таких сообществ, например, в Италии или в Хорватии, в морских странах или во Франции, есть специальные места, где им предоставляются все услуги. Государство эти кемпинги, эти места, оно поддерживает. Ну, они все частные, понятно, но местная власть выделяет под них достаточно привлекательные территории. То есть не застраивает их или там запрет на въезд такого нет. Потому что у человека должен быть выбор. Или ты остановишься в дорогом отеле, или ты поедешь, купив кемпер прямо на берегу моря. Но опять же в определенном месте, где есть сервис, за который он платит. Если сервиса нет, то понятно, что те же европейцы, они там останавливаться не будут, потому что у людей уже сложилась культура. Угу. У нас, к сожалению, еще с Советского Союза этой культуры как таковой нет, поэтому, естественно, и мусорят, но опять же, искусственно, не создав условия, чтобы был выбор, нельзя запрещать одно, не создав что-то другое как альтернативу.
Спасибо. Владимир Царок, директор общественной организации Центр развития туризма, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Я напомню вам, что сегодня мы обсуждали вот как раз проблемы дикого туризма и почему в Крыму этих самых диких туристов так не любят. Услышимся.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Крымские активисты заключили досудебное соглашение с российским следствием на полуострове. О том, что вынудило их пойти на такой шаг, уже через минуту. В представительстве президента Украины в Крыму прекратили личный прием граждан. Во время крестного хода в Севастополе собирали подписи против фильма о балерине «Матильда». А сейчас подробнее. Так называемый украинский диверсант Андрей Захтей признал свою вину и заключил досудебное соглашение с российским следствием в Крыму. Вместе с ним на сотрудничество с ФСБ пошел еще один задержанный по этому делу – Дмитрий Штыбликов, передает Крым Реалии. Теперь их дела направят в суд для рассмотрения в особом порядке, что должно гарантировать им минимальные сроки. Корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк, который освещает суды над крымскими политзаключенными, рассказал о развитии дела так называемых украинских диверсантов.
Появились люди, которые заключили сделку со следствием и дают признательные, можете как угодно в кавычки взять, или просто признательные показания. По большому счету, на их показаниях, скорее всего, будет в дальнейшем основываться все обвинение и гособвинение уже в зале суда.
По мнению Наумлюка, тот факт, что активисты согласились дать признательные показания, не говорит о том, что они ложно обвинят других фигурантов дела, а ФСБ добьется осуждения всех остальных. В частности, одного из первых задержанных, Ридвана Сулейманова, не смогли обвинить в диверсии. По итогам его судили за телефонные звонки о якобы заложенных бомбах на различных крымских объектах, в частности, в аэропорту Симферополь и на Керченской паромной переправе. представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым, которая находится в Херсоне, заявили о прекращении личного приема граждан. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте представительства. В связи с противоправными действиями со стороны агрессивно настроенных участников акции, так называемого Общественного совета по вопросам Крыма, представительство временно прекращает личный прием исключительно из соображений безопасности и существования угрозы жизни и здоровью граждан и сотрудников, говорится в этом сообщении. Граждан, которые действительно нуждаются в помощи, просят обращаться в представительство по электронной почте или по скайпу. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, среди участников акции в Херсоне возле здания представительства в Автономной Республике Крым с требованием отставки нынешней главы представительства встречается негативная реакция к такой инициативе госструктуры. Кроме того, глава Общественного совета по вопросам Крыма Изат Гданов отметил, что люди, которые хотели и не смогли попасть в здание, подали заявление в правоохранительные органы. По мнению активистов, ограничение в допуске в представительство является нарушением конституционных прав граждан. В Севастополе накануне прошел крестный ход, который приурочен к годовщине убийства российской императорской семьи Романовых. Как сообщил корреспондент Кремреали, по завершению хода активисты собирали подписи против фильма о балерине Матильда, назвав его антироссийским и кощунственным. Организаторы сбора подписей против кинокартины заявили, что все подписи будут отправлены в Москву руководителям общественного движения «Царский крест». Руководитель братства православных следопытов, которые принимали участие в крестном ходу, прямо на улице рассказал детям и взрослым о том, что, цитирую, фильм «Матильда» разлагает сознание православных, его сняли враги России на огромные американские деньги, чтобы опорочить святого царя и его семью. Конец цитаты. После многократных жалоб экс-прокурора аннексированного Крыма Натальи Поклонской в Генпрокуратуру России на еще не вышедший фильм Алексея Учителя «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, режиссер в ответ попросил Комитет по этике Госдумы России проверить нарушение ею правил депутатской этики. В Крыму намерены судить главу Добровского сельского поселения, которого обвиняют в растрате около 2 миллионов рублей или около 875 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе российской прокуратуры аннексированного Крыма. По версии следствия, обвиняемый подписал недостоверные акты выполненных работ по очистке защитных полос реки Салгир от мусора и завалов, которые образовались из-за паводка. Подрядчику незаконно перечислено 1 миллион 800 тысяч рублей, говорится в сообщении. Рейс между Симферополем и Екатеринбургом задержали из-за птиц. Об этом агентству «Крыминформ» сообщили в пресс-службе уральских авиалиний. На предполетном досмотре перед выполнением рейса Симферополь-Екатеринбург на фюзеляже воздушного судна обнаружили повреждения после столкновения самолета со стаей птиц, говорится в сообщении. Из-за задержки произошел дальнейший сбой рейсов по всей цепочке маршрутов, добавили в авиакомпании.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и мы начинаем нашу следующую программу. В этой программе, которую вы можете слушать на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107, каждое утро 8.35 и каждый вечер 18.30. Так вот, в этой программе мы будем говорить о том, почему крымчане пьют.
Тема дня.
Почему крымчане пьют плохое молоко? Вот именно об этом мы будем говорить в следующие 24 минуты, наверное, даже уже 23. Дело в том, что, друзья мои, в чем проблема-то? Проблемочка, вот в чем заключается. Значит, в 2016 году, по информации Госкомвета, это вот так вот российские чиновники, оккупировавшие Крым, называют они, знаете, ту организацию, которая должна следить за качеством продуктов, Госкомвет, обрывал какой-то. Значит, вот, значит, фальсификат был обнаружен в 23% проб. В 2017 году ситуация ухудшилась, то есть прошел год, И чем больше Россия удерживает контроль над Крымом, тем ухудшается ситуация с молочными продуктами. В 24% были обнаружены фальсификации. Большинство фальсификата изъято в школах и детских садах. Об этом сообщил министр промышленной политики Крыма, назначенный Российской Федерацией, господин Васюта. Ну вот про этот самый фальсификат мы и будем говорить сегодня. Для начала слушаем небольшой информационный материал, подготовленный моими коллегами.
Репортаж.
В Крыму снова дефицит. На этот раз не хватает молока. Его полуострову ежегодно необходимо 800 тысяч тонн, а дефицит составляет 500 000. Об этом рассказал глава подконтрольного России Министерства сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.
Продукция крымских производителей молочной продукции производится из цельного молока с коротким сроком реализации – 3-7 дней. Продукция, ввозимая на территорию Республики Крым, изготовлена из восстановленного молока, соевых продуктов и растительных жиров. В результате цены, предлагаемые материковым производителям молочной продукции, на порядок ниже крымских.
В мае специалисты Россельхознадзора обнаружили, что треть молочной продукции в детских садах Крыма – фальсификат. В пробах были найдены растительные масла и сорбированные кислоты. Российский министр промышленной политики полуострова Андрей Васюта говорит, что полностью исключить растительные жиры в сфере производства молочной продукции невозможно. Но можно попробовать снизить количество таких товаров в магазинах.
Наблюдается весьма тревожная ситуация в Крыму в этой сфере. По информации Госкомитета ветеринарии Республики Крым, из 50 отобранных в 2017 году проб, фальсификация в виде наличия растительного жира в продукции была выявлена в 23 пробах.
Руководитель главка российского МВД аннексированного Крыма Сергей Абисов отметил, что торговать продукцией с добавлением растительных жиров можно, но обманывать покупателя недопустимо.
Принято решение комиссии выйти с ходатайством, обращаться в те территориальные органы других муниципальных образований, не только у нас на территории Крыма и других, откуда мы закупаем, с целью выявления недоброкачественных предприятий, которые нам поступают в молочную продукцию.
Тем временем крымчане в видеоблогах на YouTube жалуются на качество молока, которое покупают в местных магазинах.
Буковка В, В, молочный комбинат Воронежский, Россия. Ну давайте попробуем. Я его еще вот не вскрывал. Оно у нас запечатанное. Вспомнили тему про воду. Ава! И нальем. Ну, водичка. Белая водичка закрашенная.
В МВД аннексированного Крыма обещают, что вскоре производители будут предупреждать крымчан о содержании в молочных продуктах растительных жиров. А пока по официальной информации треть сливочного масла и сыра в местных магазинах фальсифицированы.
Репортаж.
Ну вот, достаточно такой информативный и красивый репортаж у нас получился. Напомню, что вы слушаете радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский, и в ближайшие 20 минут мы будем говорить о том, что происходит с качеством молочной продукции на территории Крыма. Начинаем нашу беседу с Андреем Александровым, экспертом рынка продовольственных товаров в Крыму. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей, ну такой вопрос, да, вообще, что сейчас, вот по вашей оценке, происходит с рынком молочных продуктов и почему растет даже по официальным данным количество фальсификата, которое выявляется на этом самом рынке?
Ну тут бы хотелось сразу разделить на две такие серьезные части этот рынок. То есть первый рынок – это потребительский, непосредственно супермаркеты, какие-то серьезные магазины, пользующиеся там, определенной популярностью у крымчан. И второй рынок – это поставки молочной продукции по тендерам. Все вышесказанное действительно очень ярко иллюстрирует ситуацию с поставками по государственным закупкам. А Россия живет в каких-то двух измерениях, скажем так. Действительно, качественному производителю, который все же, стоит это признать, существует и в Российской Федерации, и нельзя так огульно сказать, что качественного продукта среди молочных производителей России нет. Но к этому я еще вернусь. Так вот, российский качественный продукт априори не может попасть на стол в детский сад или школу. потому что рынок очень четко сегментирован в России. Есть производители, которые почти что официально и легально выпускают ужасную по качеству продукцию. Это растительное какое-то масло вместо сливочного, это там пластилиновый сыр, который называется натуральным и так далее. Угу. Так вот, эти производители каким-то образом никто им не препятствует для того, чтобы они поставляли свою вот такую ужасного качества продукцию по тендерам. То есть они выигрывают легко тендеры у качественных, у порядочных производителей. И, соответственно, вся бюджетная сфера питается вот этими продуктами, о которых была речь в репортаже, о которых вот бьют тревогу, значит, крымские вот квазируководители.
То есть получается так, рынок... сейчас, извините, еще я уточню только один момент. Да, то есть получается, что вот эта вот массовая поставка таких молока, не знаю, можно ли его назвать молоком, то, что там и делаются эти все сыры с применением пальмовых каких-то масел, это в основном идет в детские сады, в школы, то, что закупается за бюджетные деньги.
Совершенно верно. Потому что в торгах такие поставщики предлагают такие цены низкие, что понятно невооруженным взглядом, что это не может быть продуктом, угу. Это какой-то суррогат. Вот. Но торги-то устроены таким образом, что побеждает тот, у кого самая низкая цена. Ага. Соответственно, эти поставщики всегда будут побеждать. Есть, правильно вы заметили, есть потребитель. Крымчанин достаточно строгий и требовательный потребитель, потому что это касается не только молочной продукции. Крымчане помнят, знают, любят продукт качественный, они его привыкли потреблять. Они всегда в Украине тоже выбирали, скажем так, не самый дешевый, не самый там бюджетный продукт. Я говорю сейчас о крупных городах Крыма, о ЮБК и так далее. То есть там, где сконцентрирован основной денежный поток. Угу. Так вот, крымчанин не хочет кушать этот пластилиновый сыр. Он не хочет кушать масло, в котором нет молочных жиров. И бизнес, который рванул сюда после закрытия поставок с материковой Украины, различные производители, они, скажем так, ничего не смогли здесь показать, ничто не смогли предложить, и со своими низкими ценами они ушли.
То есть просто их не оценили, их не оценили по качеству, да, вот по вкусовым каким-то качествам крымчане. А кто тогда, тогда смог закрепиться на крымском рынке на сегодняшний день?
Это, как правило, дорогой российский сегмент, где продукция действительно высокого или, так скажем, стандартного качества. Это такие компании, как Данон. В принципе, продукция Данон Украина и Данон Россия мало чем отличаются. Это такой популярный в Краснодарском крае, в Южном федеральном округе производитель, как «Коровка из Кореновки», которые тоже не отличаются дешевизной, это дорогая продукция. Сейчас я стал замечать поставки из Ленинградской области таких известных производителей, известных в России производителей молочки, как «Галактика», например, там «Полная чаша», торговая марка. Одним словом, производители с премиальным и качественным продуктом, несмотря на всю дороговизну этого продукта и, скажем так, коэффициент к Украине может быть где-то в 2-3 раза дороже. Так вот, этот производитель в Крыму находит своего покупателя.
Угу. Понятно,
потому что,
Андрей,
еще раз повторюсь, крымчанин хочет покупать качественную молочку.
А вот мы прямо сейчас и послушаем одного из крымчан. Это житель города Феодосия. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Иванович, скажите, пожалуйста, на вот вообще... Ваша оценка тем молочным продуктам, которые вот в последние 3 года вы можете покупать в магазинах вашего города?
Ну, я скажу вам так. То, что выпускается в Крыму, нормальные продукты. Это Джанкой и Евпатория. Масло хорошее, сливочное. Вот. А то, что привозят, оно очень нехорошее. Например, плавленый сыр я взял. Этот Дружба. Угу. Так коты не едят. Коты умные. Значит, молоко, вот это крымское, 72 рубля 900 грамм. Кефир есть 2,5, добрая буренка. Так, а почем же он? О, 75 рублей. Продуктов много стоит. Каймак. Ну, каймак, он что-то не похож совсем на настоящее молоко, потому как отходит сыроваткой. Угу. Написано, больше суток не хранить.
Больше скольки не хранить, извините?
Больше суток не хранить, ага, открытое.
Ясно.
И в холодильнике, да, так что эти продукты для долгого содержания не годятся.
Скажите, а может быть вы нашли какие-то продукты, которые пришлись вам по вкусу, вот молочные продукты, потому что сегодня мы как раз говорим про качество молочных продуктов, которые произведены в России или, например, может быть, в Беларуси, может быть, вы оттуда какие-то продукты покупаете?
Белорусские берем. Белорусские очень вкусные, хорошие продукты. А то, что в России произведено, никто его не берет, он тут застаивается в магазинах. Или стоит, кстати, возле прилавка в магазине. Это все продукты налицо.
Угу.
Конечно, не так.
Спасибо. Спасибо, Евгений Иванович, за звонок. Значит, а мы продолжаем. Мы сегодня говорим про качество молочных продуктов на территории Крыма, и делаем это с Андреем Александровым, экспертом рынка продовольственных товаров в Крыму. Андрей, ну вот смотрите, наш радиослушатель, он говорит о том, что он отдает предпочтение крымскому. Но я беру статистику и смотрю, что из 800 тысяч тонн молока, да, если я не ошибаюсь, наверное, ты или тонн, молока. А в Крыму дефицит свыше 500. То есть дефицит огромный. Получается, ну, а люди, тем не менее, продолжают хвалить крымские, ну, вот, молоко и молочные продукты, произведенные на территории полуострова. Откуда же тогда в Крыму берется сырье для производства такого количества молочных продуктов, на ваш взгляд?
Вы совершенно верно это отметили, потому что Крым никогда не был достаточным по сырому молоку. Тот же джанкойский производитель, который сегодня в Крыму номер один и ставит невероятные рекорды по объемам производства, он даже в те времена всегда завозил сырье себе отчасти, конечно, с материковой Украины, Херсонская, Запорожская область. Сегодня, видимо, то есть достоверной информации у меня нет, чтобы утверждать это абсолютно точно, но мое такое умозаключение, что сырье все же идет с материка. А возможно, это идет даже не живое сырье, я имею в виду сырое молоко, а продукция в сухом виде, где в дальнейшем она перерабатывается на джанкойском заводе. Ведь смотрите, что интересно. Структура производства джанкойского завода, который сегодня действительно доминирует на молочном рынке Крыма, так вот, она легко позволяет, эта структура продаж, структура продукции, которую выпускает завод, она позволяет оставаться без, скажем так, сливок. То есть продукт это молоко, кефир, сметана та же. То есть многие вещи, которые, в принципе, возможно произвести из сухого молока.
Угу.
Вот. Например, этой зимой была такая интересная ситуация, что тоже, наверное, будет интересно нашим радиослушателям. Например, есть такой очень популярный на южнобережье производитель «Буренушка». Это Алуштинский молзавод. Да, соответственно, в Алуште тут, в регионе Алуштинском, никогда никаких коровников не было. И, как заявляет руководство завода, что якобы у них есть какие-то договора с хозяйствами, молочными хозяйствами Белогорского района. Я, конечно, не берусь утверждать, что они врут, но факт вот такой нельзя не отметить. Исчезло масло «Буренушка». А масло есть продукт переработки молока, когда в структуре молочного производства часть молока, сырого молока, цельного коровьего молока идет на производство, например, там, сметаны, йогурта, кефира и прочего. А при этом, при всем, как параллельный или как субпродукт возникает масло. И если нет масла, то, соответственно, есть большая вероятность угу. того, что продукция была произведена из сухого молока. То же самое можно говорить сейчас о джанкойском заводе. То есть при том объеме, который они выдают на гора молока в пленке, а надо сказать, что основной сегмент производства этого Джанкойского завода – это пленочная продукция. То есть большую часть продукции они делают вот в таком дешевом…
Мягкая такая упаковка, да, вот пленочная,
да, просто. Да, совершенно верно. Да, да. И при такой выработке пленочной продукции у них должны скапливаться тонны молока. Но это неизбежно при производстве молока, потому что его нормализуют до определенной жирности, а весь молочный жир надо куда-то деть, да, и это есть, скажем так, масло. Так вот, при таком объеме в тоннаже этого самого молока должна генерироваться огромная прорва масла сливочного.
То есть это можно теперь предположить, что там, как вы предположили, большое количество может продукции делаться из сухого молока?
Совершенно верно. То есть для производства, например, молока, обычного стандартного молока в пленке или в бутылке, можно использовать сухое молоко. Масло из сухого молока вы не сделаете.
Понятно. Андрей, еще один вопрос. Вот смотрите, в июне 2017 года было отменено постановление Кабинета министров Украины 1035, которым запрещался ввоз продуктов на территорию Крыма. Возможно ли, что теперь, вот как вы предполагаете, восстановятся поставки молочной продукции на полуостров с территории материковой Украины? Как вы думаете?
Я считаю, это невозможно по ряду причин. Тут не могу ранжировать их в порядке там первоочередности, но, с одной стороны, это неинтересно России. Российским оккупационным властям это неинтересно, они не допустят это ни под каким соусом. То есть будет всяческого рода запреты на ввоз там сырой или готовой молочной продукции и вообще всей продукции. Во-вторых, есть чисто организационные препоны для серьезного бизнеса, которые я не вижу, как решать. Это отсутствие платежей безналичных, это непризнание Украиной крымских российских предприятий. Ну, то есть там очень много бюрократических таких препонов, которые делают невозможным сам процесс. То есть
а вот таким, знаете, малыми какими-то партиями, там, челночным бизнесом, есть ли экономическая целесообразность завозить молочные продукты с территории, например, Херсонской области в Крым?
Думаю, что нет. Это достаточно сложный вообще сегмент рынка, да, и продавать эту продукцию под пиратским флагом, ну, мы должны понимать, что челночным образом можно завести, но где потом продавать? То есть серьезный продавец не возьмется за эту продукцию, ему не нужны проблемы. А на базарах, сами понимаете, много не продашь, тем более, что покупатель на базар идет не зафасованный, пусть даже, ну, нет, я не верю в это.
Понятно, спасибо. Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров в Крыму, достаточно развернутым ответом о том, что же на самом деле происходит на территории полуострова вот с рынком молочных продуктов и почему такое большое количество ненатурального молока и изделий из него подается на стол вашим детям в детских садах и школах. А мы продолжаем обсуждать тему качества молочных продуктов на территории полуострова, и далее об этом будем говорить с Ниной Кильди, руководителем отдела тестирования научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз ТЕСТ. Нина Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нина Андреевна, скажите, пожалуйста, вот удавалось ли, было ли в вашему институту, делали ли вы тестирование продуктов из Крыма вот в последний год-два?
Ну, в последний год-два, к сожалению, нет, потому что тут территориально очень сложно. Понимаете, образцы можно все-таки закупать по месту и потом передавать в лаборатории, а ситуация, которая сложилась, да, в Украине, она такая очень сложная, потому что очень много связей было потеряно. Поэтому, скажем так, вот за последнее время именно из Крыма не было.
Понятно. Но, тем не менее, давайте попробуем сделать общие выводы. Вот это молочные продукты, в которых достаточно большое количество жиров неживотного происхождения. Насколько опасно их употребление, в первую очередь, детям, поскольку именно в детских учреждениях, в детских садах и школах было отмечено их наибольшее количество подачи на столы детям и так далее. Вот насколько опасно употребление таких продуктов?
Может быть, действительно опасно. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что как только из молока забирается жир, что молочный продукт теряет своей как бы полезности, да, он становится менее полезным, потому что идет потеря и по жирам, которые хорошо усваиваются, и по жирорастворимым витаминам. То есть, конечно, для детского организма это тоже очень важно. Но здесь возникает вопрос, какой именно заменитель использовали вот недобросовестные производители, потому что очень много разговоров ведется про пальмовое масло, но на самом деле на чистом пальмовом масле очень мало кто работает. И более того, в последнее время начинают все больше использовать заменители, которые ближе к маргаринам, то есть такие вот гидрогенизированные жиры, то, что называется кулинарные жиры. И там очень большая проблема по трансжирам. То есть когда получают сам маргарин, там образуется много трансжиров, которые очень плохо влияют на организм. Если вот такой вот заменитель использовать при производстве масла, использовать там при производстве сметаны, использовать при производстве твердых сыров, а по факту, по исследованиям мы уже находили, то есть в твердых сырах высокое содержание этих трансжиров и в других продуктах, то такие продукты уже напрямую будут вредить здоровью. То есть они, с одной стороны, менее полезны, с другой стороны, это обман потребителя по деньгам, и с третьей стороны, они действительно могут нести прямой вред.
Смотрите, значит, вот в Крыму хотят обязать супермаркеты размещать на разных стеллажах молочные и молочносодержащие продукты. Как вы думаете, вот это может решить проблему с фальсификатом или нет?
Да-да. К сожалению, это не сможет окончательно решить проблему с фальсификатом, потому что если производитель задается целью продавать некачественный, не настоящий продукт, то он будет продавать его вне зависимости от того. Понимаете, когда мы говорим фальсификация, речь идет о том, что на этикетке все красиво и правильно написано. То есть это на масле написано масло, на молоке написано молоко. И, соответственно, супермаркеты будут эту фальсифицированную продукцию размещать в отделе там, где находится настоящее молоко и настоящее масло. Разделение на полках, скажу честно, в Украине тоже вот на материковой части пытались это ввести, но очень большое сопротивление со стороны производителей, чтобы разделить молочные и молокосодержащие продукты на витринах. Это касается тех производителей, которые честно пишут изначально, что в составе есть растительный жир, и продукт называется, допустим, сырный продукт, там молочный продукт, сметанный продукт и так далее. Я за разделение, потому что в некоторых сегментах, ну, вот, например, в тех же сырах, да, есть немалый процент сырных продуктов, выглядят они одинаково, и, к сожалению, не всегда потребитель внимательно дочитывается до того, что написано на этикетке.
Сыр, а не сырный, не сырный продукт. Спасибо. Да. Нина Кильги, руководитель отдела тестирования научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз ТЭС, была на прямой телефонной связи с нашей студией. Ну и в завершение, дорогие друзья, я вам приведу всего лишь несколько цифр. Значит, за последние годы в Российской Федерации на 9% упало производство молока. Об этом говорят данные официальной статистики. Производство молока падает, а производство, знаете, вот как бы сырого молока, а производство сыров, масла и всего остального, что делается из молока, растет. При этом импорт тоже не растет. А из чего делается молоко, делайте выводы сами.